Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Васиштха ответил: «Сначала скажи мне, о Рама, что такое действие, как оно возникает, где его причина и как уничтожается его источник?» Рама сказал: «Несомненно, о святой, то, что должно быть разрушено, должно быть уничтожено с корнем. Пока существует тело, есть и действие. Оно основалось в кажущемся мире, сансаре. В этом теле действия происходят от органов действий, конечностей. Умственная привычка является зародышем для органов действия. Она, действующая через чувства, способна понимать то, что находится на большом расстоянии. Чувства сами основаны на разуме. Разум на индивидуальном.
Так действие производится карма-индриями. Что такое действие? Это вибрация спанда, исходящая от тонкого тела, в котором записаны мотивы, причины действий. И эта вибрация передается затем манасу, уму. Ум посылает импульсы мозгу, мозг посылает импульсы через прану нейронам, нейроны нервным окончаниям, нервные окончания, далее мышцам, и происходит действие. Вибрация, конкретное действие либо руками, либо ногами, либо языком, либо гениталиями, либо всем телом. На самом деле это просто вибрация. Мы не задумываемся о природе действий. Мы думаем, надо сделать то, надо сделать это, получим результат. Но что такое действие? Это вибрация. И когда вибрация достигает тела, тело действует. Иногда эта вибрация тела не достигает. И тогда действие происходит мысленно, в уме. Мы стоим, а в уме что-то воображаем. Думаем, делать будет так здорово. Тоже вибрация. Но ее силы не хватает, чтобы дать нам импульс нашим мышцам. Иногда эта вибрация проникает в ум и в речь. И мы тогда думаем, хорошо бы это сделать. И говорим об этом еще. И наш язык уже подключился к этому. Но руки, ноги, еще телесные действия никакие не делаются. Недостаточно шакти мотивации. Телесные действия означает, эта вибрация проникла в ум, она проникла в речь, и уже получили команду карма-индрии, органы чувств. То есть все три уровня задействованы. Например, вы видите собаку, и в уме вибрация. Эта вибрация сразу передается ногам. Рукам, руки принимают позицию для бега, и вы бежите. Это действие. Но каков источник всех действий? Откуда причина всех действий? Если мы проследим этот изначальный источник, это Крия-шакти, великая вселенская божественная сила, олицетворяемая богиней Дургой. Дурга, как Крия-шакти, может проявляться двояко. Через карму в случае обусловленных существ, либо как лила, игра своего божественного господина, через умы карма джняна индрии пробужденных существ. Проявится ли она сансарическим способом, как карма, или как лила, божественным способом, зависит от самого существа, которое является проводником. В принципе, сама богиня Дурга, как Крия-Шакти, это божественная вибрация. И она, вибрируя, выполняет повелевание своего Господа Шивы по приведению Вселенной в действие. Вместе с другими божествами. Кали, которая отмеряет принципы перемен, промежутки времени. Все это одно большое, большая вселенская вибрация, спанда, которая устанавливает порядок распространения повелевания Шивы. Но на высших божественных планах это действие, эта вибрация чиста, игрива, просветлена, пустотна, иллюзорна, благословляющая, радостно, полна энергии, мудрости, святости, чистоты и сакральности. То есть это игривая волна повелевания Шивы, несущая благо всем живым существам. Но когда эта же самая энергия входит в плотные слои 36 татв, начиная от 6 татвы, майя татвы, эта энергия претерпевает искажение, она преломляется. И в умах некоторых существ она остается игрой, в умах пробужденных, даже живущих в низших татвах. А в умах и кармах других существ она становится чем-то связывающим, обуславливающим, она становится кармой. И здесь перестает действовать поток божественной милости в чистом виде. Вот в высших измерениях эта энергия действия, крия-шакти, действует как поток божественной милости. Она нераздельна с ануграхой. Но в умах пашу, обусловленных существ, в умах существ, называемых сакала, в низших татвах, она, искажаясь, действует как закон воздаяния, как закон кармы. Она уже перестает иметь, не воспринимается как спонтанная игра, самоосвобожденная, чистая, благословляющая и красивая, а воспринимается как некий закон природы, устанавливающий четкий причинно-следственный регламент. Но это одна и та же крия-шакти. Другими словами, наши действия – это вибрация, которая проходит через наш язык, руки, ноги, голову. И она может быть осмысленной, осознанной, либо неосмысленной. Когда она осознана, она распознается как божественная игра, и наши действия нас благословляют, и они других тоже благословляют. Когда в этом нет сознания и божественной благодати, наши действия нас запутают и других тоже запутывают, завязывая арнану бандхана, кармические узлы, создавая карма-пхала, кармические реакции. Но на самом деле это одна и та же энергия. Все зависит, через каких проводников проходит эта энергия.
Чувства сами основаны на разуме. Разум на индивидуальном сознании, которое является обусловленным сознанием. А это, в свою очередь, основано на необусловленном, которое потом и является основой всего этого. Брахман является основой этого необусловленного, а сам Брахман не имеет никакой основы.
Итак, если мы будем анализировать, что является основой для индрий, для действия индрий, кто ими командует, это будет манас. Если мы проанализируем, кто является основой или что является основой для манаса, кто ему дает команды, это будет будхи, разум. Если мы проанализируем, что является основой для будхи, кто его господин и дает ему команды, это будет атман. Атман неразделим для брахмана. Атман – это брахман, воспринимаемый локально в конкретной дживе. Выходит так, что конечной основой для всех действий, органов, чувств, всех мыслей и всей речи является брахман. Главным владыкой и господином для всего является брахман. Но мы не распознаем этого владыку и господина. Это означает, что в тот момент, когда мы начинаем распознавать в речи Брахмана, наша речь преображается в лилу и перестает быть нашей кармой. В основном люди много получают кармы через речь, особенно те, у кого болят зубы, кто лечит постоянно зубы. Это значит, их вишудха-чакра является каналом, узлом, связывающим их с миром очень плотно, и все их кармические программы реализуются через эту чакру, и, соответственно, отдача кармическая идет тоже. Но если мы можем распознать речь как неотделимую от Брахмана, наша речь перестает связывать нас, она становится освобождающей игрой на благо других живых существ и освобождающей игрой на наше благо. Она начинает нести божественную истину. Иногда речь несет божественную истину, иногда она не несет, иногда она несет наполовину божественную истину, наполовину карму. Иногда речь несет какие-то негативные удары, какие-то проблемы. Часто люди, даже бывает, за какие-то неосторожные высказывания получали большой возврат кармы. Иногда речь может творить дисгармонию, конфликты. Бывало так, из-за неправильных переводов, из-за неправильной поставленной речи разгорались войны даже. Но если в речь привносится осознавание Брахмана, эта же самая речь становится пробуждающей или освобождающей. Эта же самая речь становится средством для освобождения. Она становится мантрой, гимном, баджаном, стотрой, тем, что пробуждает. Как сделать свою речь освобождающей? Нужно научиться объединять осознавание Брахмана с речью, созерцательное присутствие с вибрациями речи. Основой для мыслей является Брахман. Иногда мысли являются запутывающими, иногда освобождающими. Как сделать мысли освобождающими? Надо постичь принцип самоосвобождения. Как распознавать пространство, из которого исходят мысли? Тогда манас становится нашим слугой вместо того, чтобы диктовать нам и подвергаться карме. Основой для Будхи является Брахман. Будхи волеизъявляет. Будхи проявляет интуицию, анализирует и выносит стратегические решения. Как сделать, чтобы наше волеизъявление и все наши стратегические решения освобождали нас? Нужно подчинить Будхи Атману, подчинить наше повелевание, наше оперирование реальностью, нашу стратегию, нашу волю служению Богу. Делать, чтобы Будхи стопроцентно управлялся божественной волей ежемгновенно. Таким образом, когда мы можем распознавать Атман за всеми проявлениями тела, речи и мыслей, три наши измерения – тела, речи, то есть энергии и ума – освобождаются. А что это означает? Вся нечистота кармическая, связанная с ними, уходит, и постепенно начинается их сакрализация, освящение, обожествление и преображение. Карма тела, растворяясь, начинает преображать наше тело в совершенное тело проявления, в тело аватара, так называемое нирмана-кая – или ситха-кая, ситха-деха. Что это означает? Это тело, созданное Ишварой для проведения своей божественной воли, которая управляется стопроцентно божественной волей, действуя на благо живых существ и проводя божественную волю во всех своих проявлениях. Карма речи, очищаясь, тоже преображается. Как она, во что она преображается? В пранава-деха. Другое название – майя-кая, божественное иллюзорное тело. Поскольку речь связана с праной, и когда прана воссоединяется с брахманом, она преображается в чистое иллюзорное тело. Это тело состоит из пустоты и праны, оно двояко. Оно имеет своей основой пустоту, но состоит из тонкой праны и ума. Вот что такое майя-рупа-деха. Майя-кая, иллюзорное тело. Наконец, Когда наш ум, карма, ума, манаса и будхи очищаются, проявляется джиньянакая, безупречное тело мудрости. Безупречное просветленное тело мудрости джиньянакая не имеет имени, не имеет формы. Оно подобно разлитому в пространстве северному сиянию. Оно подобно радиоволнам, которые проникают везде, но могут сгуститься в любой точке. Таким образом, очищение тела, речи и ума через осознавание их основы брахмана приводит к спонтанному проявлению трех пробужденных тел. Иногда мы слышим, как говорят, три пробужденных тела – это плод практики, и мы думаем, что нам их нужно создать. Визуализируя иллюзорное тело, я его создам, так мы думаем. Медитируя на пустоту, я его создам, и у меня появится. Очищая это физическое тело, пробуждая в нем чакры и каналы, я его создам. Однако доктрина «я создам» является не очень верным взглядом. Правильным взглядом я узнаю. Методом самоузнавания я распознаю то, что эти тела уже всегда были во мне спонтанно присущи. Они всегда спонтанно существуют. Однако у меня не было к ним доступа. И я получу этот доступ, я их узнаю как уже изначально чистые и всегда существующие. Другими словами, спонтанно присутствующее, свободное тело божественной мудрости Джняна Деха уже присуще нам, но мы не узнали его, не воссоединились. Иллюзорное тело уже спонтанно, как зародыш, существует в нас. И уже это физическое тело является проявлением Ишвары, но оно не узнано. Вопрос, чтобы очистить проявление тела, речи, ума и узнать их.
Сам брахман не имеет никакой основы. Все действия основаны на индивидуальном сознании, которое считает себя реальным объектом и таким образом создает действия. Если такого не случается, это само по себе высшее состояние. Васиштха сказал, «В этом случае, Урама, что следует делать, а что не следует?» Разум продолжает существовать, пока тело живет, будь воплощенное существо невежественным или просветленным. Как можно оставить то, что называют индивидуальностью? Но следует оставить неверное понятие «я делаю» и просто выполнять действия, соответствующие ситуации. При пробуждении внутреннего разума прекращается восприятие мира и появляется психологическая свобода или непривязанность. Это известно как освобождение. Когда предметное или обусловленное восприятие оставлено, остается спокойствие, мир, известное как брахман. Восприятие или осознание объектов называется действием, которое далее расширяется как кажущийся мир, сансара, прекращение такого восприятия, освобождение. Потому, Урама, не следует отказываться от действий, пока живет тело. Такой отказ придает действию значимость, а то, что имеет значимость, не может быть оставлено.
Стоп. Итак, почему не следует отказываться от действий? Потому что действие – это есть сама Крия-Шакти, божественная сила, пронизывающая все во Вселенной. Вместе с Махакалой, божеством времени, богиня Крия-Шакти, пронизывая все живые существа во Вселенной, побуждает их действовать. Если наша конституция такова и природа, что мы должны действовать, и мы просто отказываемся от действий, надеясь, что мы заблокируем эту крио-шакти, действующую через нас, ну потому что действие обуславливает, действие вводит в иллюзию, действие приводит в карму, и мы сами помним, даже если в молодом возрасте мы пришли в монахи, сколько мы до этого накуролесили. И все это с помощью действий. Мы столько людей там обошли с ними неправильно. Мы там много раз лгали, воровали, нарушали заповеди, пили алкоголь, вели себя совершенно глупо. Мы отрицали дхарму, отрицали истину. В общем, на каждого уже там досье существа владыки ямы, владыки кармы набрали. Даже за 20 лет. Не говоря, что если кто-то пришел не в 20, а в 50, и не в монахи, а в грехастхи, там это досье продолжает даже пополняться. И все это действие, крия-шакти. И тогда такой йогин думает, все, надо прекращать это. Иначе эти действия, они меня неизвестно куда заведут. Неизвестно, где я в следующей жизни с помощью этих действий перерожусь. Вечно меня за язык кто-то дергает, я говорю что-то не то. Возбуждаю в умах какое-то вообще не те настроения. Это тоже не очень. Все будет припомнено. Все будет показано на ноутбуке Читрагуптой. Все файлы с записями. У него есть свой трансцендентный ноутбук со своими файлами. Это не значит, что у него буквально есть ноутбук. Но в вашем уме так может отразиться. Потому что такова наша культура. Раньше были счеты с черными и белыми камешками или амбарные книги. А сейчас файлы, ноутбуки, там еще что-то. Так или иначе, запись наших действий ведется. И тогда мы думаем, коль я столько всего этими действиями натворил, лучше мне не делать никаких действий, лучше вообще прекратить и медитировать, сидеть и ничего не делать. Потому что любое действие, не контролирующее, я недостаточно осознан, чтобы оно было игровым, чистым, спонтанным. И вот отсюда человек тогда выстраивает себе такую модель вечного ретрита, вечной махашанти, вечного самадхи. И пытается исследовать, потому что чувствует все время другое, кроме этого, не истину. Он как тратит зря время. Время драгоценной человеческой жизни упускает. И вот он пытается тогда выйти на этот уровень, медитировать, сидеть, концентрироваться. Пытается, и чувствует, не получается. Что-то изнутри прямо как шило в каком-то месте. Побуждает все равно вскочить и делать. Не хочу делать, а делаю все равно. Хоть что. Неважно, что делать. Все равно надо что-то делать. И он чувствует, что йог из него не получается. Почему так? Потому что крия-шакти вы не можете заблокировать. Вы не можете остановить крия-шакти. Особенно если все ветры не в сушумне. Природа ума и тела таковы, чтобы все равно действовать. Крия-шакти через вас по-любому будет проявляться. Даже если вы сильно захотите ее заблокировать, вы сможете это. Если ваша воля очень сильная, вы ее заблокируете, вы будете страдать, а другая часть ума будет наслаждаться, что вы победили свое тело или свою тенденцию действовать. Но это ненадолго, потому что тело будет тогда мстить вам, оно станет вялым, больным. Многие аскеты, садху, те, кто таким силой тапаса прекращали действия, чувствовали большие страдания тела, большие проблемы с праной. И некоторые из них находились на грани смерти. И кому удавалось это превзойти, они делали какой-то прорыв. Но многим и не удавалось. То есть для нас известна только история победителей. Это как в бизнесе описывают миллиардеров, но это история, написанная победителями. Миллиардеров один из миллиарда. Да? А все остальные – это проигравшие с той же историей. То же самое, когда мы про ситхов читаем. Это история победителей. Один из миллиона, а все остальные, понятно, как бы пошли по среднему пути. И что тогда делать с действиями? Правильный подход будет научиться действовать по-другому, по-новому, не отказываться от действия, не пускать действия на самотек, а подчинить действия служению, божественной воле, научиться распознавать действия из воззрения, недеяния и созерцания, полностью 100% научиться быть управляемым в действиях божественной волей, действовать в духе самоотдачи. Действовать осознанно, распознавая за действиями того, кто пребывает в недеянии. Научиться с помощью созерцания и самоотдачи совмещать действия и недеяния. Тело пусть действует, а сущностное сознание пусть находится в недеянии. Вот это идеал. Со временем действия преобразятся в спонтанную игру, лилу, а созерцание отделится от действий и будет пребывать в своей естественной природе.
Рама спросил: если то, что есть, не может перестать быть, и то, что не существует, не может существовать, то как может ощущение, восприятие превратиться в невосприятие или неощущение? Васиштха ответил: это правда. То, что есть, не может перестать быть, и то, что не существует, не может существовать. Ощущения и неощущения также легко достижимы. Само слово «ощущение» и то, что обозначается им, порождено заблуждением, потому что от них возникают страдания. Оставь осознание ощущения и утвердись в осознании высшей мудрости. Последнее является нирваной. Хорошие и плохие действия прекращаются, когда осознается, что они на самом деле не существуют. Потому нужно исследовать, вопрошать, наблюдать основу действия, пока она не будет разрушена. Как все, что вырастает из земли, от земли неотлично, неотделимо, так и то, что возникает из сознания, от этого сознания неотделимо. Текучесть неотделима от жидкости. Точно так же в Брахмане нет разделения между умом и сознанием. Действие, называемое осознанием, возникает без причины в этом сознании, поэтому оно не существует, будучи неотделимым от сознания.
Санскритская карма означает не только закон причины и следствий, но и также действие, причем дхармичное, благое, праведное действие, ведущее к Богу. Викарма – это, напротив, то, что уводит от Бога, неправильные, греховные действия, тело, речь и ума. Наконец, есть понятие акарма. Акарма означает недеяние, действие за пределами кармы или отсутствие действия. А карма присуща святым мудрецам и джняне. Мы должны, насколько возможно, искоренить викарму. Насколько мы можем, мы должны исполнять нашу карму, не игнорируя ее, в соответствии со своей дхармой, со своей ролью в духовном социуме. У каждого из нас есть своя определенная роль – саньяси, брамачари, грихастхи. В соответствии с этим нам предписаны определенные принципы, обязанности. Это наша роль в мироздании. Это, так сказать, наша роль в сценарии, написанном Брахмой. Сценарий этот неоднозначен, сложен и подвижен. И мы должны хорошо понимать, когда и какая роль нам написана. Иногда мы сами можем участвовать в написании этого сценария. Иногда нет. Иногда нам говорят: вот только вот так. И никак по-другому. А иногда мы можем изменять этот сценарий. Все зависит от наших способностей и нашей кармы. Но, в общем, в каждый момент времени и обстоятельств у нас есть определенная роль. И задача заключается в том, чтобы научиться хорошо отыгрывать эту роль. И через эту роль воспитать в себе осознанность и пробудить внутренних божеств. Есть еще угрокарма. Угрокарма – это дурная, плохая карма, тяжелая карма. Тяжелая карма присуща Пашу или Махапашу. Но в основном садху имеет достаточно заслуг, но у них также есть карма. И садху должен понять свою роль. И кроме практики осознанности, упасаны, садхана, он должен также действовать. Хорошо играю свою роль и через эту роль служа Дхарме, Богу, святым, древу прибежища. Через это он продвигается. Если совпадают свадхарма, внутренние склонности, внутренняя природа, роль Дхарма, предписанная твоим статусом. И путь освобождения – это самое лучшее сочетание. Тогда мы счастливы, играя свою роль, это соответствует нашим тенденциям, и это нас освобождает. Это признак больших заслуг, хороших планет в гороскопе и хорошей кармы, когда сватхарма, дхарма и мокшадхарма совпадают. Это идеальное сочетание. Такой человек делает то, что ему нравится, это является его ролью в окружающей вселенной, и это его освобождает. Все это вместе совпадает. Но часто, пока наша карма не отрегулирована и 8 паша не развязаны, сватхарма у нас может быть одна, дхарма другая, а мокша дхарма вообще третья. Такое бывает еще. Например, есть практикующий мирянин. Он просто домохозяин, семьянин, бизнесмен, который трудится как белка в колесе. Это его роль, так сказать. Дхарма вайши. С другой стороны, он понимает, что надо следовать пути освобождения. Он достаточно начитанный и знающий дхарму. Мокшадхарма, но никак он не может приступить к мокшадхарме. Мокшадхарме отдельно от него. С третьей стороны, у него есть склонность к чему-то. Например, там он любит там, поиграть во что-нибудь, в волейбол, выехать на море, посмотреть что-нибудь. Это его тенденции, его сватхарма, его хобби. И вот его хобби, сватхарма, его роль в обществе и его мокшадхарма не совпадают. Он не знает, как все это совместить. Чтобы быть счастливым, ему достаточно исполнять свое хобби, походить в спортзал, выезжать там куда-то на природу, играть в волейбол и так далее. Вот счастье простое, человеческое, примитивное. Чтобы исполнять свою дхарму, он должен заниматься бизнесом. Но чтобы практиковать мокшадхарму, он должен практиковать, становиться монахом или делать севу, менять свой образ жизни. Он не знает, как эти три дхармы совместить. Потому что разброс планетарных влияний очень разный. И он разрывается между этим, не знает, как совместить. Но если прилагать усилия, постепенно сватхарма очистится. И вместо примитивных мирских желаний ему будет приятно делать что-то для дхармы или изучать тексты, или практиковать. Дхарма, роль в обществе, тоже очистится, его карма. Постепенно его бизнес будет перетекать в служение. Мокшадхарма начнет проникать и благословлять, и изменяться в методы практики, в методы севы. Постепенно эти три вида дхармы начнут сливаться. И сватхарма, дхарма и мокшадхарма станут одним. И, наконец, мокшадхарма пропитает все, и это все станет одним. На какой стадии это станет одним? Когда он войдет в естественную осознанность, реализует недеяние. Тогда его сватхарма станет проявлением атмана, проявлением божественной игры атмана. А его дхармой станет что? Тоже проявлять атман, например, учить других проповедовать, делать упасану или поклонение. А его мокшадхармой будет то же самое – пребывать в созерцании. Все это сольется вместе. Ситхи – божественные существа, они целостные, они пребывают в пурнатве. Почему в пурнатве? Потому что их сватхарма – внутренние склонности, их дхарма – роль во Вселенной, не только в обществе, во Вселенной. И их мокшадхарма стали одним, слились. И они ничего не желают, кроме этого, поскольку они следуют не трем дхармам, разным аспектам, а одной дхарме. И когда все три аспекта сливаются в одно, это и есть лила. Лила невозможна, если сватхарма, нитядхарма, то есть социальные роли, мокшадхарма разделены. Пурнатва невозможна. Такой человек нецелостен. И тогда вопрос, а что же соединяет все эти три вещи в одно? А? Да, осознавание атмана, непрерывное осознавание атмана, которое переплавляет и движет все эти три дхармы в одну, тогда она становится лилой. То есть, такому бизнесмену можно дать совет, но ты можешь попробовать во всех аспектах своей жизни пребывать в состоянии осознанности. И тогда осознанность начнет мягко подчинять твою жизнь Богу, даже помимо твоих сознательных усилий. Сама осознанность начнет менять расположение тенденций в гороскопе, начнет проявлять другую. Почему? Потому что осознанность – это проявление Будхи кармы и проявление Бхагавата кармы в гороскопе. И оно способно подчинить, какие другие кармы есть. Прарабдха карму, так? Дхарма карму, манаса карму, карму резонансных влияний. Потому что идет резкая активация Будхи кармы и Бхагавата кармы, божественной милости через осознанность. Но вопрос в том, что практиковать осознанность обычный вот так мирянин сразу не может. И тогда он должен понизить паду, он должен получить дикшу, получить мантру от гуру и читать мантру, делать севу. Он должен готовиться к осознанности через севу и мантру. И это путь, как совместить эти три кармы. Наконец, когда они совмещаются, такой йогин обладает пурнатвой. Он становится очень целостным, очень-очень самодостаточным, потому что все три дхармы в нем исполнены, без всяких действий. Это секрет действия. Секрет самоосвобождения действия и преображения его в лилу.
Действие имеет основу в теле, которое основано на чувстве эго. Если восприятие чувства эго прекращается, прекращается и действие. Так разрушается основа действия. Те, в ком действие таким образом прекратилось, не желают ни владеть, ни отказываться от владения. Они остаются в том, что есть. Их действия спонтанны. Воистину, они вообще ничего не делают.
Когда три дхармы сливаются и карма заменяется на лилу, все действия становятся спонтанными. А спонтанное действие означает, игра никогда не прекращается. А когда игра не прекращается, что тогда? Всегда радость, всегда ананда. Когда люди играют, им радостно. Почему люди увлекает любая игра? Потому что это пробуждает их внутреннюю свободу и ананду. И наша конечная цель – обрести спонтанное проявление тела, речи и ума. Это и есть лила. Действовать всегда из состояния ананды. Это не означает, что как-то, может быть, внешне сильно все изменится. Внешне оно может быть невидимо, ничего. То есть это не означает, что вы начнете ходить на руках, непрерывно танцевать, там, как в пляске святого Витта, знаете, такая есть. Была такая статуя святого Витта, и верили люди в Европе в средние века, что тот, кто станцует перед ним, тот на год будет застрахован от всех болезней, не будет болеть. И некоторые люди в качестве подношения делали такой танец, а потом начинали танцевать и не могли остановиться. И танцевали сутками, там, без сна, по 2 недели. И у них уже там суставы ломило, у них одышка. Там они просили их спасти, ничего не могли сделать. И причем этот танец был заразным. Там один танцевал, потом другой. Там через неделю уже 200 человек танцевало. Потом уже там месяц прошел, 400 человек, они уже просили, они ничего не могли сделать. Некоторые там падали от состояния удушья и чего-то. Не могли остановиться. И тогда решили, что с этим делать. Позвали музыкантов. Решили клин клином вышибать. И эти музыканты начали играть какую-то музыку противоположную. То есть танцевали там диско, там, значит, рок, может быть. Я так придумываю. В общем, они играли какую-то противоположную музыку, но все равно не сработало. Все равно люди продолжали танцевать, и эта зараза передавалась. И еще через неделю еще больше людей начало танцевать до изнеможения. И тогда их всех вывезли за город. Как только их вывезли за город, все упали от изнеможения и перестали танцевать. Все. Спонтанное проявление тела, речи, ума означает, что вы больше не действуете из ума, команды не дает манас, будхи. Вы действуете из естественной осознанности атмана, из самоотдачи. Вы управляемы божественным принципом. И у вас нет даже понятия делателя. То есть у вас нет понимания «я делаю». Вы ничего не делаете. Вы твердо стоите в недеянии. Вы словно лежите всегда на диване. В расслабленной позе. Или всегда играете, или напеваете что-то. Вот и все. А ваши индрии, органы чувств, руки, ноги, язык так делают, как будто вы делаете какую-то севу, что-то важное, сложное. Другим так кажется. А вы ничего не делаете, вы просто напеваете, лежите на диване, развлекаетесь. Но каким-то образом это состояние проявляется вовне, так что вы действуете во благо других живых существ, приносите пользу, играете важную роль во Вселенной, как бы вы следуете рите, вселенскому закону. Вот это и есть спонтанное проявление тела, речи, ума, пребывание в недеянии. Кришна, придя в этот мир, ничего не делал, он только развлекался, он только играл. Но при этом, когда он был на стороне Арджуны, ему удалось выиграть войну. Ему удалось победить царя Камсу. У него было 16 тысяч жен, и каждая жила в одном дворце. То есть он сам был царем. Он давал советы пандавам, играл какую-то важную роль. А для него это все было развлечение, игра, лила. Он оставил в Индии такой след неизгладимый, что его до сих пор никто не может забыть. Его имена повторяют, и благодаря этому поклоняются ему. То есть он дал благословение через свои спонтанные проявления тела, речи, ума. То же самое Шива. Кажется, что Шива делал много. Там разрушил Трипуру. Там давал наставления, учения Парвати и другим существам. На самом деле это была его лила, игра. Сам он ничего не делал.
Те, в ком действие таким образом прекратилось, не желают ни владеть, ни отказываться от владения. Они остаются в том, что есть. Их действия спонтанны. Воистину, они вообще ничего не делают. Как объекты, несомые потоком, двигаются не по собственной воле, они действуют только своими органами действия. Когда разум оставляет обусловленность, объекты теряют притягательность.
Стоп. Итак, секрет лилы – действие в недеянии. Джняни, ситхи, девы действуют только своими органами действия, только руками, ногами, но не сознанием. Их ум не действует, но ни будхи, ни душой. Даже если их ум действует, то в самоосвобожденном виде. Внутри них нет делателя, нет желания плодов, желания насладиться результатами, а есть чистая вибрация, крия-шакти, которая приходит из атмана и проявляется через руки, ноги и другие органы чувств.
Такое понимание или осознание разума является оставлением действия.
Когда мы оставляем действие, это называется исчерпание, завершение, конец всех действий, крия-нишпати. Завершение и конец всех действий, крия-нишпати, означает растворение карты и картритвы, делателя и делания, и уничтожение или прекращение менталитета делателя, картритва будхи. Карма мала растворяется, одна из трех главных мал. В душе нас нечто останавливается и говорит: «Хватит, я уже все сделал. Все дела мира не мои. Все уже сделано. Навечно, во веки веков, навсегда. Нет ни одного дела, которое мне нужно делать». И когда ваш ум останавливается, когда нет, вы приняли решение о великом недеянии, то что вы вообще можете делать? А? Да, ничего не делать. То есть ваше сознание остановлено. Когда ваше сознание остановлено, у вас нет ни одного эгоистического мотива, нет ни одной кармы, которую надо исполнить. И нет в будущем желания получить тело для исполнения этой кармы. Для исполнения каждой кармы требуется тело. То есть если есть желание поиграть в компьютерную игру в солдатики, и в уме это есть, нужно тело, тело солдата, воина в следующей жизни, получишь тело. Если есть желание полетать на звездолете, нужно тело, тело пилота, В соответствующее время ум снова создаст связь Рнану Бандхану. Если есть желание посмотреть миры богов, пережить опыт мира богов, тоже нужно тело, тело божества, и ум всегда будет создавать тело. А если такого желания нет, то у ума тоже нет желания создавать тела. И вы ничего не будете делать, вы будете пребывать в естественном состоянии атмана, в созерцании и недеянии. Но поскольку прарабдха есть, и дхарму свою надо все равно исполнять, ваше тело, индрии, ноги, руки, язык будут действовать. Но они будут действовать спонтанно, исходя из недвойственного сознания. Не обусловленно. Они будут проводить божественную волю. Это не будет вашей кармой.
А как влияние соотносится с выражением санкальпы? Вот, допустим, вы говорите, получить тело в мире богов, ну, это Арнану Бандхану, да? А создать божественное иллюзорное тело, вот выразить санкальпу какую-то.
Из недеяния она создается.
То есть она спонтанно проявляется, сама санкальпа?
В идеале, да. И само тело спонтанно проявляется из пустоты. Оно имеет не кармическую природу, оно должно иметь другую природу. Оно является выражением единства пустоты и формы.
А если спонтанно проявляются, ну, несатвичные санкальпы, у гуру, допустим, возникнет какая-то спонтанная санкальпа разрушительная, и он же может выбрать, как бы допустить ее или не допустить. Или нет такого?
Разрушительное? Для чего разрушительное?
Ну, как бы материально разрушительное.
Ну, типа старое здание разрушить, так?
Ну, чтобы построить. Старое, обычное просто.
Обычное? Ну, у меня таких нет санкальп. Я концентрируюсь на новых зданиях для санги. Откуда у меня такие санкальпы? А, я понял. Спонтанно не означает неосознанно, не означает бесконтрольно. Спонтанно проявляющиеся санкальпы подчинены общему мотиву твоих действий, а общий мотив твоих действий подчинен служению Богу и Дхарме, так? И не может проявиться санкальп, не вписывающихся в этот мотив, ни одной. Невозможно.
Тогда что это за общий мотив? Это в каком теле? Что это за структура? Или...
Этот общий мотив формирует судьбу этого тела и весь смысл его игровых действий. Вот так. Это подчинение божественной воле, как бы соединение персональной крия Ичха-шакти с божественной Ичха-шакти. Вот так. Проведение божественной воли в соответствии с Деша Калапатра. Место, время, обстоятельства. То есть я вам точно скажу, божественной воли разрушать чего-либо нет. А вот строить храмы есть. Разрушение иногда необходимо тоже, чтобы что-то убрать новое, или клеши разрушить нужно, или там мысли какие-то, ментальные вещи. Но базовый мотив проведения божественной воли в соответствии с местом, временем, обстоятельством – распространять дхарму, созидать. Вот так.
Есть ли смысл в делании или неделании? Выражение «оставление действия» подразумевает прекращение осознания действия и ощущения – отказ от обусловленности и таким образом достижение спокойствия и состояния равновесия. Когда неоставление или неверное оставление принимается за настоящее, заблуждающиеся подобны невежественным животным. Ими владеет демон оставления действия.
Стоп. То есть, когда вы неправильно оставляете действие, то вы уподобляетесь невежественным животным, Васиштха говорит. А когда правильно, вы чувствуете благодать, которая идет во время исполнения действия. Вот если вы делаете И вы чувствуете нисхождение ануграха шакти, нисхождение благодати, ананду, углубление ясности и осознанности, то ваше действие сочетается с божественной волей, лилой, ясностью и осознанностью. Если вы правильно все делаете в правильном состоянии ума, служение и любое действие вообще не будет вами восприниматься как действие. Вы перестанете уставать. Ведь часто вот есть такое, вот делал севу, устал. А у вас исчезнет усталость. Сева будет давать энергию. Сева будет давать благодать, энтузиазм. И вы будете насыщаться все большим благословением в процессе делания. И у вас не будет понятия вообще, я что-либо делал. Потому что это понятие из ума исчезнет. И часто бывает как. Я делал севу, ум выстраивает. Я делал севу, а мне нужен ретрит. А если вы делаете из состояния самоотдачи, недеяния и самоосвобождения этого, у вас будет такое, я ничего не делал, но почему-то сева выполнено было в 3 раза больше. Спонтанно тело, речь и ум проявлялись мои, без делателя. И это состояние было не хуже, чем в ретрите, по осознанности и благодати. Вот. Совершенно другое понимание будет. Часто ведь как бывает, я делал севу, я устал, мой ум в замешательстве, моя прана в измождении, мое тело устало, поэтому мне нужен ретрит просто отдохнуть. Вот это самый такой бестолковый способ делать севу, но часто он вначале доминирует. Высший способ делать севу – я ничего не делал. Я пребывал в наслаждении и блаженстве осознавания, но энергия просто сама фонтанировала через мои индрии, поэтому сева сделалась больше, чем надо даже. И это состояние по благодати и ясности было не хуже, чем ретрит. А в ретрите я его углублю. Вот так.
Те, кто верно понял истину, касающуюся оставления действия, не имеют никакого отношения ни к действию, ни к бездействию. Они наслаждаются высшим спокойствием, живя в своем доме или в лесу.
Стоп. Итак, чтобы не уставать во время севы, внутри не делайте севу, внутри пребывайте в ананде, пребывайте в недеянии, пребывайте в благоговейной самоотдаче Богу. Не имейте привязанности, цепляния к плодам и результатам, не пытайтесь их присвоить, чтобы вас наградили за это. Отдайте Богу свои руки и ноги, и отдайте себя как делающего. Позвольте Ему через вас делать севу. И Бог будет делать, а вы не устанете. И при этом все, что надо для дхармы и санги, все будет сделано лучшим образом.
Для спокойного дом подобен лесу. Беспокойному даже лес подобен суетливому городу. Для умиротворенного весь мир является умиротворенным лесом. Для занятого тысячами мыслей тот же мир является океаном страдания. Васиштха продолжил. О Рама, когда чувство эго успокоено, кажущийся мир пропадает. Затем происходит спонтанное оставление предметного восприятия, как потухает лампа без масла. Отказ не относится к действию. Истинный отказ основан на понимании. Когда лампа понимания не подпитывается маслом чувства эго и собственничества, то, что остается, и есть самоосознание.
Om.